Если обратиться к истории человечества, к истории человеческой жизни, как в целом, так и в индивидуальном плане, то одна проблема непрерывно красной нитью проходит всегда, везде и всюду. Человек как бы раздваивается. Два мира живет в его душе. Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения. Это извечная поляризация двух в человеческой душе составляет предмет и философии, и психологии, и реальной жизни человека. Двух каких? Добра и зла, или света и тьмы, Бога и... Здесь разные «и». Одни дьявола, другие пустоты, ничто, смысла и бессмыслицы. Человек перед этим стоит. Правда, не всегда, может быть, он это ощущает. Ощущает в некоторые минуты своей жизни. И даже очень остро иногда ощущает. Хотя большую часть, может быть, и не чувствует. Но проблема остается и остается в том плане, что где же, если есть Бог, то каким же образом в нашем мире существует зло? И что такое зло? Почему оно зло? Вот кожа наша знает, что есть зло. А ум человеческий никак не разберется. Кожа хорошо различает, когда очень горячо или очень холодно. Сидеть на мягком кресле или на чем-то остром, кожа прекрасно понимает. Ум человеческий никак не поймет. И зло, и благо два пути, и все равно куда идти. Примерно так писал Мережковский. Удивительно. Так вот, вопрос о том, почему Христос не родился императором, он приобретает в свете вот этого, этой двойственности очень большую значимость. Если есть Бог, если Христос действительно есть Бог, если Он Спаситель, то почему Он не создал в нашем человеческом мире и обществе, не создал такого царства, в котором бы действительно царило одно добро. Люди приобрели бы полное благо, имели бы всякое удовлетворение. Почему он этого не сделал? И вообще, что он вообще сделал? Очень немногое для людей, он, кажется, сделал, пока жил на земле. Немногих исцелил, некоторых накормил, никого не освободил из рабства, даже свой народ, среди которого родился, среди которого жил, он не освободил от римского владычества. Много ли он сделал? Христиане верят в то, что Христос спас человека от смерти. Как до Христа умирали, так и по сей день умирают. Христос не оправдал надежд тех, кто с именем Бога связывал мысль о земном благополучии. Вот интересное явление, которое до сих пор остается, по-видимому, загадкой для многих. Вот как понять, например, такое? Корабль тонет. Все точно знают, что корабль тонет. Точно знают, что спасти его нельзя. Ну, потому что он находится в таком ужасном состоянии. Вопрос. Что делают люди? И что они должны сделать? Обычно отвечают так. Ну как же, люди сейчас будут готовить лодки, плоты, в конце концов хватать какие-нибудь надувные там матрацы, доски, спасаться будут. Ошибаемся. Как мы здорово ошибаемся. Это допотопные мысли. Это мысли каких-то отсталых людей. Ничего подобного. Вы знаете, что будут делать? Для этого просто надо обратиться к нашим средствам массовой информации, к телевидению, к радио. Нужно обратиться и посмотреть, что будут делать люди. чтобы убедиться, что они будут делать. Корабль тонет, верно. Мы все утонем, правильно. Пока не утонули, мы начнем грабить, убивать, захватывать другие каюты. Любыми средствами достичь господства на этом корабле, приобрести власть, богатство, славу на этом тонущем корабле. Это же очевидный факт. Кто же не знает, что он умрет? Ну, кто этого не знает? Все это знают. Кто в это верит? О, как мало верит. Это потрясающий парадокс. И после этого говорят, что человек умный. Странно. Мы знаем, что умный будет с тонущего корабля спасаться. А он вместо того, чтобы спасаться, начинает отделывать свою каюту и убивать других, попирая совесть, законы, смысл и разум. Это факт. А если обратимся к другому факту, в несколько другой плоскости, но опять-таки подтверждающий одну интересную мысль. Факт это такого рода. К чему стремится человечество всю свою историю? Независимо от того, какие это народы, какие политические системы, какие верования даже, к чему интуитивно стремится человечество, что оно делает и что хочет делать? Ну, совершенно очевидная вещь, к чему. Человечество хочет блага, то есть всякого довольствия, хочет мира, справедливости, благоденствия. Это вполне естественно и понятно. А что на самом деле происходит в истории мира? Раскроем любой учебник, любую эпоху, любое государство и царство, любой континент. Что мы там находим? Прямо противоположно. Войны, насилие, несправедливости, эксплуатация, убийство. Странный парадокс. Все же прекрасно понимают, что не может быть благоденствия, если не будет мира. Не может быть устойчивого мира, если не будет справедливости. Не может быть счастья, если не будет любви. Все понимают? Ну, в общем, все понимают. Разумное человек-существо. Ну как же, гомо сапиенс. И что же делает всю историю? Странно опять. Опять странно. Мы вынуждены делать совершенно странные выводы, непонятные. С одной стороны, человек – это единственно разумное существо на Земле. С другой стороны, мы убеждаемся, что это крайне неразумное существо. Это какое-то сумасшедшее существо. Но кто же еще будет себя так вести, как человек? Всю историю войны и насилия. Причем не просто всю историю. Чем дальше, тем хуже. Тем хуже, оказывается. Настоящий век 20-й вообще поражает масштабами зла. Объясняют это разными причинами. Но все объяснения какие-то, ну, вполне соответствующие разуму человека. Ну, например, что человек развивается. Да, раньше были люди, видимо, ну, не столь понимающие, что нужно. Как-то это объяснение не очень-то правдоподобно выглядит. Я не думаю, чтобы кто сейчас сказал, что вот Сократ там, или Платон, или Гераклит были глупее, чем современные философы. А Демосфен не столь уж великий оратор, как современный. Это никто не скажет. Насколько мы знаем историю человечества, то мы видим, люди действительно были такие же разумные. Более того, мы часто даже учимся у них. Более того, говорим, в древности мудрости было больше, чем сейчас. И когда хотим даже что-то подтвердить, найти какие-то аргументы, то очень нередко обращаемся именно к мудрости прошлых веков. Такова ситуация, такова картина. Еще один факт.
не менее любопытно. Но хотя, правда, он связан с предыдущим, но касается уже отдельного человека. Каждый человек имеет понимание добра и зла. У каждого есть совесть, и каждый стремится к тому, кажется, добру, которое он видит и чувствует. Но особенно он требует этого добра от других. Как только касается вопрос самого меня, я как-то предпочитаю немножко здесь уйти в тень. Я требую, чтобы другие творили добро. А сам смущаюсь, в общем-то, это делать. Более того, картина, оказывается, выглядит куда интереснее. Даже тот человек, который действительно, искренне, от всей души хотел бы осуществить закон правды и совести и любви, который живет в нем и который искоренить он не может, вдруг этот человек убеждается, что он натыкается в самом себе на такие непреодолимые препятствия, что сам удивляется. Если коснуться немножко ближе души человеческой, то обнаруживаются еще более странные вещи. Оказывается, человек очень хорош, даже может быть очень хорошим, пока его как следует не затронули. Пока, например, ему не дали власть, говорят, хотите узнать человека? Дайте ему власть. Верно. Был человек ничего. Подняли на одну ступеньку. Стал человек, не узнавает. Был человек ничего. Разбогател. Боже мой, что с ним случилось? И так далее. Сколько всякой зависти, сколько тщеславия, лицемерия, притворства и всяких-всяких вещей, сколько лжи. Только стоит повнимательнее понаблюдать. Ну, за другими, конечно, легче, но вот если бы за собой. И обнаруживается картина, просто страшная картина. Картина, которую очень хорошо выразил в кратких, но сильных словах апостол Павел, этот великий мудрец древности. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Делаю не то доброе, что я хочу, а то злое, что я ненавижу». Вот если бы придать полное значение и смысл этим словам, если бы вдуматься в них, если бы отнести их к самим себе, Достоевский это выразил в иных словах, не менее сильных, но и, конечно, художественно ярких, когда он устами князя из униженных и оскорбленных говорит: «О, если бы только человек высказал то, что он тщательно скрывает от других людей, если бы он только обнаружил то, что он скрывает от близких и родных, и в чем он даже самому себе боится признаться, если бы только человек все это наружу выявил, то пошло бы такое зловоние, что нам бы всем и задохнуться надо». В связи с этим он рассуждает следующим образом. Отвечая на те социалистические идеи, которые широко пропагандировались в его время и которые пришли к нам с Запада, идеи, которые были направлены на то и исходили из того, что, оказывается, человек потому плох, и жизнь потому плоха, и все потому так, не так, как мы бы хотели, все по одной причине, что формы социальной государственной жизни не те. А вот стоит только создать справедливый строй, устроить наилучшие какие? Справедливые социальные отношения, и все в раз изменится. Жизнь сразу станет прекрасной, сразу будет рай на земле. Отвечая на это, он говорил: «Нет, Нет. О, если бы можно было только формами исправить жизнь. Формой ничего не сделаешь. При любых формах человек остается тем же. И до тех пор, пока человека не исправишь, никакие формы не помогут. Это его евангельские буквально слова. Он буквально повторяет Евангелие и очень точно и верно указывает на существо той проблемы, которая является центральной в человеческой жизни. Ведь как достичь добра, если его нет? Как решить эту задачу? Как достичь, то есть выздороветь, если сейчас болен? Первое и главное, это знает каждый врач. Нужно узнать причину болезни. От чего человек заболел? Что у него за болезнь? Это первое необходимое. До тех пор, пока мы точно не знаем, что за болезнь, лечение бессмысленно. Не только бессмысленно, опасно. Можно лечить не от того и, как говорят, залечить человека. Вот первая, оказывается, проблема, перед которой мы стоим. Первая и важнейшая проблема. В чем причина? Что случилось? Почему разумный человек, простите, но безумен? Доказательства очевидны, как в самой истории человечества, так и в личном плане каждого индивидуума. Мы не спасаемся с корабля, а напротив, усугубляем трагедию, которая на нем происходит. В чем причина? Я говорю, что только две фактически точки зрения существуют на этот вопрос. Фактически. Одна из них, точка зрения, которая утверждает, что никак нам на Земле не удается создать наилучших государственных и социальных форм жизни. Это известная точка зрения. Все человечество упрямо настаивает на этом. Упрямо меняет строй. Проводит революции, восстания, проливает море крови для того, чтобы утвердить справедливый строй. И получается последнее горше первого. В конце концов, сейчас мы уже дошли до такого состояния, до такого кризиса по самым различным направлениям нашей человеческой жизни, из которого, по-видимому, то есть не по-видимому, а как убеждают нас ученые-мужи, выхода просто нет. Мы губим Землю, губим жизнь, не только человеческую, вообще всю жизнь на Земле. И пока не видно перспектив выхода из этой ситуации. Разум торжествует, смерть приближается. Почему Христос не родился императором? Почему он избрал такой странный путь? Он не только императором не родился, он даже не родился первосвященником. Хотя бы родился патриархом, то есть первосвященником. То есть, в смысле, не родился сразу, но стал бы им. Всем понятно, о чем речь идет. Ну, хотя бы. Нет. Ну, книжником бы, доктором богословия. Нет. Нет. Посмотрите, кем он был. Каким-то странником, который не знал, где главу преклонить. Хлеба подчас не было. Странно избрал путь. Более того, в довершение всего, он вообще показал что-то непонятное. Спасение, которого так ищет мир, он совершает, как считает он, как утверждают его последователи, его ученики, верующие в него, утверждают, что спасение совершено им через крест. Не через преобразование структур власти. Не через налаживание межчеловеческих отношений в области политики, экономики, прав человека. Нет. Евангелие даже об этом ничего не говорит. Просто поразительно. Ничего. Даже нет ни одного возмущения против против рабовладельческого строя. И просто поразительно, насколько другое мышление, насколько иной какой-то взгляд на жизнь. Просто непонятно даже. Ну, рабство же процветало. Кто такой раб? Вещь. Живая вещь. Ни слова. Что это такое значит? Что за вариант предлагает христианство? О каком спасении тогда может идти речь? От чего спас Христос? Как спас? И как понять это спасение и усвоить его? Не случайно я упомянул о тех фактах, которые свидетельствуют о каком-то странном безумии человека и человечества. Они действительно наводят на размышления. И они, если не найдется других объяснений, а я не знаю, есть ли они, то приводят только к одной мысли. И мысль эта такова. Что-то в самом человеке неладно. Что-то в его природе, какой-то непорядок. Во-первых, что за непорядок? Во-вторых, почему мы никак его не видим, несмотря на очевидность его? Теперь, если мы обратимся к тому, о чем учил Христос, о чем говорит христианское вероучение, то картина оказывается вот какая. Христианство утверждает крайне неприятную вещь. И она заключается в следующем. Оказывается, то состояние, в котором сейчас находится человек, а лучше сказать, в котором находится человечество всю свою историю, это состояние глубокой ненормальности. Глубокой ненормальности. Именно этим объясняется то странное безумие, о котором говорит нам вся история человеческой жизни. Он глубоко ненормальный. Я глубоко ненормальный. Если он, я еще соглашусь. Но если я ненормальный, это оскорбление. Это оскорбление. Можно понять, почему с таким трудом принимается настоящее христианство. Христианство легко принимается какое? Подмалеванное, выхолощенное, со сладкой конфеткой и подкрашенной водичкой. Это да. На Западе уже давно христианство сделали каким? Комфортабельным. Чтобы было удобно, чтобы оно не затрагивало моей жизни. Это некий обычай и обряд. Мои страсти все остаются при мне. Их никто не трогает. В католичестве ничего, сверхдолжных заслуг много. В конце концов, можно сделать то-то и то-то, чтобы было отпущение грехов. И потом можно с спокойной совестью умереть, так как умирал Франциск Ассизский, и заявить, я не сознаю за собой никакого согрешения, которого я не искупил исповедью и покаянием. Представляете, какая легкость души. У протестантов еще проще. Простите, я не хочу никого обидеть, но нужно констатировать факты. Еще проще в протестантизме. Да, потому что там мы все святы святостью своей. Нет, нет. Святостью Христовой. Верующему грех не вменяется в грех. Я вам цитирую Лютера. Верующий уже спасается своей верою. Вы представляете, какая красота? Вот это христианство. Вот замечательно. Одно православие еще твердит упрямо. Ну ничего, и оно уже сползает постепенно. Ничего, это упрямство в конце концов переделает. Одно еще оно продолжает твердить. Нет, Царство Божие, то есть благо человека, благо его, приобретается трудом. Каким? Христианское вероучение утверждает, что в результате разрыва связи между человеком и Богом, возникшее через вкушение запретного плода. Разрывы этой связи, человек разорвал связь с источником жизни. Произошли необратимые процессы. Что произошло в человеке? Христианство указывает на такое явление, которого мы не находим. Вы слышите? Вы совершенно уникальны. Вы не найдете нигде в истории религиозной и философской мысли, во всей истории, которая известна нам. Оно утверждает, что произошло рассечение нашей природы, внутреннее рассечение, распад. На что? Чего рассечение? Как это понять? Совершенно конкретно указывается. Я назову это, и мы сейчас убедимся, насколько это справедливо. Ум, сердце, сердце не как орган тела, а сердце как орган чувств, переживаний. И тело оказались отсеченными друг от друга, рассеченными в этом едином нашем существе человеческом. Как щука, рак и лебедь, точно. Причем мы оказались не просто рассечены. А что значит рассечены? Что это значит-то? А значит вот что. Они приобрели как бы свою особую волю. Самостоятельное воление. Ум говорит одно. Сердце хочет другого. Тело третьего. Борьба. Какое-то противостояние. Причем это противостояние настолько бывает сильным в человеке, что многие люди, которые начинают видеть это, тяжело переживают. Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Да, да, да. Разделение какое-то происходит в человеке. Это же факт психологический, который каждый переживает и знает. В христианстве, христианство говорит, что это явление имеет первостепенное значение для понимания извечной, изначальной проблемы добра и зла. Вот где источник того разлада, который мы имеем внутри человека, в мире. Вот источник того безумия, который является фактом, фактом, очевидным фактом нашего сознания. Вот где источник, говорит христианство. Не в социальных формах, не в политических и государственных устройствах, не в условиях воспитания даже. Внутри человека сидит то зло, которое определяет собою всю человеческую жизнь во всех ее направлениях и параметрах. Корень зла внутри человека. Вот отсюда становится понятно то странное, что непонятно для многих. Почему Христос не родился императором, действительно? Ну, сыном, конечно, императора, а потом занял трон. Как было бы здорово. Вы знаете, как здорово? Он установил самый лучший строй политический. Установил бы наилучшие социальные структуры. Дал бы свободу самую разумную, наладил бы медицинское обслуживание, но вообще сделал все как положено, правда же? Почему он не пошел по этому пути? Почему он этого не сделал? Почему он это предоставил свободе человеческой? Причина, оказывается, вот в чем. Необходимо исцеление самой природы человека. До тех пор, пока природа человека остается больной, раздробленной, невозможно достичь благоденствия ни при каком социальном устройстве, ни при каком политическом строе. А посмотрите историю. Римская империя, пожалуйста, императорская власть. И что мы видим? рабство. Российская империя, что мы видим? Рабство. Одним росчерком пера Екатерина сотни тысяч крестьян, свободных, вольных, вдруг передает какому-нибудь фавориту, и те становятся крепостными. О демократии, о социализм. Хорошо Шафаревич написал. Социализм как явление мировой истории. Великолепно показал на истории, истории различных социальных преобразований, попыток устроить социализм, к чему они все приводят, к тоталитаризму. Да дело не в этом даже. Дело в самой идее. Факты только подтверждают. Подтверждают одну мысль, очень важную и фундаментальную мысль. До тех пор, пока человеческая природа остается той же, пока болезнь остается внутри, никакие внешние преобразования, никакие подмалевывания ничего не сделают. Сколько труп не украшай, жизнь от этого в нем не прибавится. Христос пришел не для преобразования этой земной действительности. Оказывается, центр всех проблем, всех человеческих проблем, источник всех человеческих бед, в конечном счете, сосредоточен в душе человеческой. Там он коренится, оттуда исходит все. Он и пришел для этого. Чем он отличается от всех других? Будем говорить, основателей религии, провозвестников, пророков. Чем отличается? Все те, я сейчас не говорю, кто хороши или плохи, истинные или мифические, это вопрос совсем другой. Каковы функции всех их были, богов и пророков? Кришна и Заратустры, Конфуция и Будды. В чем их функция? Напомнить людям о том добре, которое они забыли. Указать людям путь наилучшей жизни. Указать людям праведный путь жизни. Повторяю, я не хочу говорить сейчас, правильно или неправильно они указывали. Я говорю об идее. Самое большее, что они могли сделать, и что они делали, говорили. Говорили. И говорили, вот что такое хорошо, а вот это плохо. Да я знаю, что такое хорошо. А вот меня тянет больше к тому, что плохо. Правда, можно насилием, кажется, заставить что-то сделать людей получше. Ничего. Это, знаете ли, как болезнь загнать внутрь. Малейшая отдушина свободы, и все выливается наружу. Представьте себе на один только момент. Вот сейчас вдруг объявили по радио, по телевидению, в прессе, всюду, что, допустим, 20 какого-нибудь там 1 декабря объявляется день полной свободы. То есть каждый может делать все, что угодно. Никто его за это не осудит, не расстреляет, не посадят и так далее. Что будет? Вот увидим. Сразу все обнаружится. Узнаем, что в человеке. Вы думаете, только у нас такое будет? В любой стране, в любом народе объявите вот такой день свободы. Интересно было провести бы такой эксперимент. Да нельзя. Я боюсь, что на земле тогда ничего не останется. Или после этого, по крайней мере, 1000 лет придется наводить порядок. И едва ли восстановишь его. Что в душе человеческой? Делающий грех, раб есть греха. Интересная мысль. Ведь, может быть, свобода, заключающаяся в том, что человек может делать то, что он считает истинным, правильным, разумным, добрым. А может быть, свобода произвола, делать то, что я хочу, что хочется, и не думая о том, правильно ли это, праведно ли это. Две свободы совершенно разные, абсолютно не совпадающие между собой. Если первая свобода, будем говорить, свобода добра, является созидающей свободой, то вторая – разрушающая ее. И это совсем даже не свобода. Хорошо, что есть еще слово, которое называется, звучит как произвол. А то бы так, пожалуй, и не отличить одно от другого. К чему приводит вот эта дурная свобода или произвол? Даже если она поставлена, кажется, в рамки законности. Я не говорю о том дне свободы. Это ужасно. Нет, в рамках даже законности. Той законности, которую человечество всю историю пытается установить и сделать. И которую объявляет одним словом. Словом «прогресс». Развитие законности, справедливости и благоденствия. Вот к чему мы стремимся. Прогресс. Насколько это слово, Боже мой, рекламное. Насколько оно зачаровывает умы человеческие, насколько покоряет души. И как о нем хорошо сказал Иван Аксаков, один из наших известных славянофилов, замечательных людей. Он сказал о той свободе, о том прогрессе, который забывает о Христе. Слова его просто потрясающие. Это какие-то пророческие. Он сказал следующее. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Свобода завершается одичанием. Свобода, сейчас я вам прочту, у меня тут, я взял. Да, цивилизация завершается одичанием. Свобода деспотизмом и рабством. Человек, совлекший в себя образ Божий, совлечет и уже совлекает в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Я не знаю, кто не подпишется под этими словами. Они отображают саму действительность современной жизни. Прогресс, забывший о том, что суть проблемы находится в душе человеческой, ничего не может сделать. Забыв о том, что необходимо исправить саму природу человеческую, ради чего и пришел Христос. Оказывается, такой прогресс приводит к одичанию, к совлечению в себя образа Божия и ревности об образе зверином. Сейчас, кстати, мы это наблюдаем так ярко, так убедительно по нашей жизни, что, по-моему, и доказательств не требуется. Что же сделал Христос? Совершенно оставив в стороне всю эту внешнюю форму преобразований, не обратив на нее никакого внимания. Что он сделал? Чем он отличается от этих богов и пророка, и учителей? Он совершил то, чего никто не совершал. Вся суть его, будем говорить, миссии заключается в кресте. Что это значит? Христос воспринимает, я не точно выразился, Бог Слово, вторая ипостась, Логос, Сын Божий, воспринимает в единство с собой человеческую природу, вот нашу эту природу. И через крест, через страдания исцеляет ее в самом себе. Не в нас, нет. Нет, не в нас. В самом себе. Апостол Павел называет его поэтому вторым Адамом. Что это значит? Ведь как мы стали таковыми? Почему мы таковы? Я уже говорил об этом, что в результате отпадения от Бога природа человеческая изменилась. И мы наследственно ее получаем. Наследственно. Христос становится вторым, таким образом, Адамом, исправив в самом себе, исцелив в самом себе эту природу человеческую. Он становится родоначальником, источником, отцом, родителем тех, кто пожелает принять эту вторую, новую, а лучше сказать, прежнюю, чистую, здоровую природу. В разговоре с Никодимом он так и сказал. Помните, ночью однажды к нему пришел, кто читал Евангелие, наверное, помнит. Никодим, один из очень уважаемых, авторитетных учителей Израиля, разговаривал с ним, со Христом. И Христос сказал ему странные слова, которые Никодим вначале не понял. Если кто не родится водою и духом, не может войти в Царство Небесное. Никодим так и не понял. Он не понял. Говорит, как я старый человек, я должен второй раз родиться? Ничего не понимаю. Христос говорит, ты учитель Израиля, учитель, и ты ли этого не понимаешь? Со скорбью это сказал. А на самом деле, ведь это была возвещена истина колоссальной значимости. Действительно, оказывается, есть возможность теперь не просто узнать, что такое хорошо и что такое плохо. Об этом говорили и пророки. Об этом говорит совесть человеческая. И здесь Христос не так уж многого сказал. Многие вещи он даже повторил. Помните, золотое правило всей человеческой мудрости он повторил. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это же мы найдем во всех религиях. Известный закон правды. Не здесь центр его деятельности. Совсем в другом. Через крест, через страдания восстановил в себе самом эту природу человеческую и стал родоначальником нового человечества. Какого? От прародителя своего мы рождаемся естественным путем, животным. И получаем от него все то, что он имел. От Христа родиться человек может только свободно. Только свободно может родиться от него. Кто? Тот, во-первых, то убедиться, что действительно Христос – это есть истина. Во-вторых, что Христос действительно есть Спаситель. Если человек в этом не убедится, он не будет от него и рождаться. Зачем ему Христос, который не есть истина и не есть Спаситель? Вот, оказывается, кто рождается от Христа. Вы слышите? И хотя Христос прямо говорил, если кто не родится водою и духом, указывая на будущее установление таинства крещения, оказывается, само это крещение-то совершается не автоматически, не магически. Пришли, погрузили трижды и сказали формулу, и все в порядке, Господь Бог, никуда не денешься. Нет, нет, рождение от Христа – возможно, только на началах свободы личности. Свободного принятия человеком, свободного избрания человеком Христа, как истины и как Спасителя. Тогда и в том только случае крещение становится актом непреходящей ценности. Человек тогда получает вот то семя, новой наследственности, в результате которого он может именоваться христианином. От Христа получает семя нового, второго. О монашестве, о верующих людях, которым достаточно было отречься, чтобы освободиться от этих пыток. Нет, Нет. Почему? Потому что в душе было переживание Бога, благости Божией. По-видимому, здесь нужны были бы просто факты, для того, чтобы убедиться в этом. Ну вот вам один хотя бы пример. После закрытия Оптиной пустыни, когда арестовали последних монахов, в частности, арестовали монаха Никона Беляева, одного из последних оптинских наставников. Над ним издевались, его обрили, остригли, ну, знаете, карикатуру сделали из человека. Он заболел туберкулезом в жутких человеку условиях. Но тогда еще можно было, знаете, записочку написать, письмо, кое-что получали. И что он пишет? Что он пишет? Вы только подумайте, это просто поразительно. В одном из писем он пишет. Пишет, кстати, из уже больничного корпуса, да, где он там уже умирал, пишет. Фраза, которую надо просто, я не знаю, запомнить. «Счастью моему нет предела». Это голодный, больной человек, над которым подвергшийся всяким издевательствам. «Счастью моему нет предела». Мне рассказывал другой человек, тоже Никон, игумен Никон, который сидел со шпаной в лагере в 30-е годы. Много раз мне приходила мысль, вот смотри, вот эти, которые нас охраняют, вот это начальство, под надзором которого мы находимся, которое нами командует, много раз приходила мысль, но вот захотел бы я поменяться местами с ним. И вот я с содроганием отвечал, нет, нет и нет. Подумайте. И он говорил, как легко там совершалась молитва Иисуса. Как близок там был Бог к душе человеческой. И какое утешение он давал, о котором, говорит, даже потом, много труда требовалось, чтобы получить то, что там Господь давал. Так вот, оказывается, интересные вещи, что мы принимаем часто христианство формально, забыв о самом главном, что новое рождение возможно только на началах свободы. Благо креста Христова принимается человеком, воспринимается человеком через свободное обращение к Богу. Вопрос самый важный, вот, может быть, в чем. А при каком же условии все-таки я могу понять, я могу познать, что действительно Христос мне нужен? При каком внутреннем психологическом состоянии я могу понять, что Христос есть Спаситель? Вот здесь следует указать на один из элементарных по формулировке, может быть, по внешней своей форме и выражению, но глубочайший по своей значимости закон духовной жизни. Парадокс состоит вот в чем. Пока человек не решил жить по заповедям Евангелия, по совести христианской, христианская совесть, это и есть по заповедям Евангелия, пока он не принял этого решения в себе, а я не знаю, кто принял это решение, было бы очень интересно. До тех пор, пока он не принял, он, в общем-то, так особо многого за собой дурного и не замечает. Ну, уж самые выдающиеся, конечно, заметят, тут же никуда не денешься. А так, в общем-то, он чувствует себя, ну, неплохим человеком. Это интересный парадокс. Напротив, да, я заспешил, еще парадокса нет. Напротив, человек, который действительно живет по-христиански, вдруг приходит к состоянию особо глубокого осознания и видения своего несовершенства. Это действительно парадокс. Чем более свят человек, тем более он видит себя на самом деле, не фантазирует, видит, насколько он несовершенен. Чем более грешен человек, тем более хорошим он себя видит. Это один из удивительных психологических парадоксов. Как же человек приходит к этому состоянию видения, и что оно ему дает? Кто же становится христианином по существу, то есть по устроению своей души, а не по принятию вот тех истин веры и обычаев жизни, которые присущи христианству или православию? Кто? Я называю один из великих законов. Его хорошо сформулировал один из святых 11 уже столетия, преподобный Симеон, новый богослов. Он говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его падение, его немощи. Вы слышите, это закон. Как вот закон Ньютона, там, да, Паскаля, так это закон. Оказывается, для того, чтобы увидеть, что во мне есть, я должен предпринять попытку, другим словом не назовешь, осуществить свою жизнь на началах Евангелия. То есть поставить себя перед лицом того идеала, или лучше сказать той нормы, идеал это звучит очень страшно и высоко. Человек сразу отскакивает, ну, мнение об идеалах. Перед лицом той нормы, которой я должен соответствовать как человек. Только поставив себя перед этой нормой, я начинаю видеть, насколько кто я есть и насколько я ей не соответствую. Закон таков. Другого пути нет. И вот здесь происходит удивительное рождение особого состояния в душе человеческой, которое заключается в чем? Вот перед лицом этого сравнивания себя с тем, каким я должен быть, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, прибавляет целомудрие. Так? Где оно есть? Поставь себя, человек, перед этим. Так вот, перед лицом этой нормы человек начинает тогда видеть, кто он есть на самом деле. Понуждение себя к исполнению заповедей открывает человеку подлинное состояние его души, открывает ему реальность, не фантазию, не мнение о себе, а реальность. Вот это состояние какую же реальность открывает ему? Две вещи. Первое. Насколько глубоко он на самом деле не соответствует этой норме. Во-вторых, это не менее тяжелое, что оказывается, я никак не могу осуществить эту норму даже тогда, когда очень сильно этого желаю. За все силы я хочу не завидовать. И ничего не получается. Кому-то, знаете, похвалили, а меня нет. Ну, все, позеленеешь, правда же? Так завистью пылала кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Это из Данте. Похвалят, тщеславится, поругали, унывает и так далее. Никак не может человек с собой справиться. Вот здесь и происходит великое, величайшее и самое важное для человека. Когда он начинает видеть, что в нем есть на самом деле, насколько он не соответствует этой норме. Во-вторых, когда он начинает видеть, что не может справиться с собой, не может. Вот сейчас сел, ладно, воздержался. Один раз в жизни. В следующий раз все пропало. Не может человек. Вот здесь он начинает понимать, кто он есть без Бога. Если не Бог поможет мне, я ничего с собой не сделаю. Я буду источником страстей. И любая внешняя причина меня выведет из себя. Если Авва Агафон говорил, что если небо падет, не содрогнется душа моя, то мне только скажи, что меня дураком назвали, и у меня же все настроение пропало. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? От как мы зависим от всего, от мнений часто людей нам ненужных, неинтересных. Все наше настроение, вся наша радость зыблется на чем? На тонкой паутинке. Чуть коснись, и все оборвалось. Вот что человек начинает видеть. Вот из этого состояния он начинает понимать. Ему нужен Спаситель. Бог Спаситель. Вот каким образом рождается христианство внутри человека. Вы скажете, что до этого было? Ну, я боюсь уж характеризовать, что до этого во мне, да, Бога. Христианства еще никакого нет. Христианство начинается только в данном случае, когда человек увидит то, что отцы называют свою немощь. Реально осознает ее. Кстати, только из этого состояния он сможет и относиться надлежащим образом к окружающим людям. Только тогда он начинает сочувствовать другому человеку и относиться к нему то, что христианство называет с любовью, то есть с жалостью относиться. Он начинает понимать другого человека. У меня болит рука, а у него болит нога. Я умираю от зависти, а он от тщеславия. И все мы одним миром мазаны. И нечего осуждать, а помолись о нем. Вот таковы истоки принятия Христа. Таковы истоки принятия креста. Таковы истоки, на которых только человек может и прийти к истинной свободе. Как вы скажете? Как? А вот как. Только человек, который наконец увидел свою болезнь, наконец увидел, чем он болен, может начать правильно лечиться. Это уже вопрос о духовной жизни, как правильно вести духовную жизнь. Это вопрос огромнейшей важности и уже отвечающий началом христианской духовной жизни. Сейчас можно сказать только одно, что без понуждения себя к исполнению заповедей, без искреннего покаяния, вы слышите, без искреннего покаяния, не перед священником ждать, когда я приду в полгода раз к священнику, а тут же, без искреннего сокрушения, тут же и без просьбы у Бога простите меня за этот грех, невозможно никакая духовная жизнь. И все это тогда без этого превращается в одну внешнюю чепуху, в одну внешнюю шелуху. Человек может ходить 100 лет в храм и не знает, как бороться даже с одной дурной мыслишкой. Все в нем, весь котел, весь ящик, весь омут наполнен. Христианство развивается в человеке на началах борьбы внутренней. Вот эта внутренняя борьба, постепенно освобождая человека от гордыни, от мнения о себе, смиряя человека, постепенно дарует ему вот то великое, о чем все говорят, дарует ему свободу. Свободу, во-первых, от страстей, во-вторых, от людей, в-третьих, от обстоятельств. Почему? Потому что душа, приобретающая такое состояние, становится способной к единению с Богом. Ибо Христос так и сказал, вот я стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. Кто откроет? Откроет тот, кому нужен Христос. Я открою тому, кто мне нужен. Если я вижу, что я погибаю, я открою. А если я вижу себя хорошим, ты, Христос, знаешь что? Не стучи. Я обойдусь без тебя. Спасай других. Меня спасать не нужно. Вот что внутри человека может иметь место. Жуткое антихристово состояние. Я говорю о ком? Я говорю о христианах. Я не говорю о нехристианах. Я говорю о христианах, которые не знают, что такое крест. Потому не знают, что такое свобода. И потому не знают, что такое борьба внутри человека. Не знают, кто такой Христос. Это тогда, в таком случае, для такого человека совершается великая беда. Остается форма христианская, без всякого содержания. Христос очень хорошо сказал об этих людях. Каких причем? Подумайте. О первосвященниках, священниках, книжниках. Книжники – это богословы. Фарисеях, ну, в переводе на наш язык, ну, нечто вроде монашества, что ли. Как сказал о них? Страшные слова сказал. Змеи, порождение ехиднины, гробы окрашены, которые снаружи очень красивы, а внутри исполнены мерзости и нечистоты. Я сейчас вспоминаю слова Авраама Линкольна. Подумайте, куда хватить. Ну, бывает же такое. Который сказал не более, не менее, как следующее. В такое время, как наше, представляете, это он тогда-то говорил, можно говорить только о том, за что человек готов ответить в вечности. Мне кажется, вот о таких вещах, о которых мы сегодня говорили, все-таки они относятся к этой категории. По-моему, об этих вещах нужно нам говорить. И сейчас особенно в наше время. В наше время, когда идет подмена христианства или внешней формой, или политиканством, или чистой обрядовостью. Да. Сейчас особенно надо говорить об этом. Особенно бы, как бы это понять, что действительно крест, которым Христос стал спасителем человечества. Какого человечества? Нового человечества. Что только этот крест, воспринятый внутрь души человеческой, становится источником его свободы. Его подлинной свободы, в которой только человек и обретает Бога, обретает смысл жизни, в котором только человек уже будет не устраиваться в каюте тонущего корабля, а будет спасаться и найдет это спасение во Христе.
Преподобный Симеон Новый Богослов различает два рукоположения, одно от людей и второе божественное, Святым Духом, и говорит, что вязать и лишить могут христиане, носители Святого Духа, монахи они или нет. Распространяется ли это на женский пол? И есть ли пример в истории церкви?
Здесь не надо смешивать двух весьма важных вещей, которые совершенно различны между собой. Первое о том, что дар, как человек приобретает дар Духа Святого в том же священстве. Вы знаете, Григорий Богослов, например, высказал такую мысль. Многие имеют сан, да немногие благодать. Представляете? Это, конечно, нужно знать. Дар благодати – это не есть птичка в клетке, которые совершили определенные действия, и уже никуда эта птичка, этот дар Божий не денется. Ничего подобного. Нужно твердо знать, христианские таинства – это не магия. Чем характеризуется магия? Тем, что там нужно все правильно совершить и сделать. И независимо от состояния человека, действие, результат действия будет обеспечен. В христианстве все не так. Все таинства совсем не так. Кирилл Иерусалимский, святитель и святой, который больше всего оставил нам слов огласительных перед крещением, так, пишет, смотри, чтобы крестившись от людей, не оказаться не крещенным, а духа. Подумайте. Кто это знает? Во что обратили? Лишь бы крестить. И совсем не думают люди о том, что крещение – это же дар благодати, это дар Бога личного. Это же встреча личностей, человека и Бога. Встреча личностей, свободная личность, обращающаяся к Богу, превращают во что? Иоанн Златоуст говорит, душа священника должна быть чище лучей солнечных, чтобы не покинул ее Дух Святой. Серафим Саровский говорит, бывает так, на земле ты причастился, а у Господа остался неприобщенным. Вы подумайте. Феофан, затворник, что говорит? То прощение, исцеление от греха, которое посылается в крещение, происходит не механически. Не механически, а при участии нравственно свободных решимостей человека. Вы слышите, что происходит? Вот о чем пишет Симеон Новый Богослов, который говорит, что необходим есть посвящение от Духа Святого. Но дело в том, что когда человек с верою, благоговением, с надлежащим устроением души принимает таинство, в частности и священство, тогда действительно он получает дар Духа Святого. В отношении женщин были случаи, но какого рода? У еретиков. У маркионитов были такие случаи. Об этом пишут, очень хорошо пишут Феодорит Кирский об этом, например. И он пишет с возмущением и говорит, вот до чего уже дошло даже дело. Были такие случаи. Ну и теперь уже, как вы знаете, эти случаи есть, но уже не в православной церкви, даже не в католической. В 1989 году была рукоположена первая женщина-епископ у методистов, по-моему. Или у пресвитериан, нет, у методистов, по-моему. Да. Вот так. Так что сейчас этот процесс идет бурно. Ну, как и все прочее, что в древности... Что?
У англикан сейчас?
Да, сейчас теперь-то у всех. Я просто вам говорю, теперь уже пошло это у очень многих. Да, очень многих конфессий. Этот процесс идет очень бурно. Да, это, кстати, по-видимому, является одной из такой ярких иллюстраций того, насколько уже процесс отступления от так называемого священного предания церкви зашел далеко. А диаконисы, это дело в том, что вот я очень советую почитать постановление 7-го Вселенского Собора. И вы даже узнаете, кто такой не только диаконисы, но и диаконы, кто такое были, да. Да. Диаконисы, служение диаконисов было совсем иного порядка. Не при алтаре, не у престола было служение диаконис. Я кратко. Не у престола.
Итак, любовь есть совокупность совершенств. Может ли несовершенный человек знать, что такое истинная любовь, и другим говорить о любви?
Что такое знать? Вот первое. Есть два, по крайней мере, вида знания. Одно знание от слуха, другое знание из опыта. Когда мы говорим о христианской любви, то даже не имея личного опыта, мы можем на основании опыта тех, кто знал это и оставил нам описание этого, оставил нам все те условия, при которых она приобретается, признаки ее, следствие ее для человеческой жизни. Обо всем этом мы можем говорить. Более того, мы должны говорить, мы должны знать, что такое истинная любовь. Потому что, наверное, ничто в мире не подвергается таким жутким искажениям, как эта высочайшая добродетель, которая справедливо была процитирована, является вершиной, соузом всех совершенств. Здесь обязательно нужно знать, что это такое. Пример католических святых особенно является яркой иллюстрацией этой мысли. Вся аскетика католическая, вся, кажется, построена на этой любви. Но посмотрите, до чего дело доходит. До каких жутких вещей доходит. Франциск Ассизский, этот знаменитый самый святой, основоположник можно сказать, католической аскетики, что он говорит, в чем суть его подвига. Очень хорошо некто охарактеризовал его как компассио. То есть вся суть его подвига в чем заключалась? В сострадании Христу страдающему. Это он именовал любовью. Вы подумайте, Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А Франциск, ну, я немножко, извините, но говорит, нет, Господи, ты ошибаешься. Тебя любит тот, кто вот представляет себе картину, какие пытки он переносил, жуткие боли, и сострадает ему. Какие последствия из этого страшные возникают. Что с Франциском произошло? Во-первых, эти стигматы, явный признак уже не духовного порядка, а нервов и психики. В духовном плане он видит два света. В одном узнает Христа, в другом – самого себя. Перед смертью человек не находит в себе греха. Если Пимен Великий, умирая, говорит, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Вот как он себя видел и чувствовал, достойным чего? То Франциск не нашел за собой ни одного согрешения, которого бы он не искупил исповедью и покаянием. Сесой Великий, как солнце, просветился перед смертью. Смотреть невозможно было. Это реальный свет, реальный свет. Это многие знают, это история церкви сохранила. От многих святых этот именно свет исходил. Смотреть на него невозможно. Он умолял дать Бога, дать ему еще время для покаяния. Посмотрите, что с Франциском делается. А возьмите Катарину Сиенскую или Терезу Авильскую, до чего там, до какого абсурда доходит любовь. О Бог мой, супруг мой! И падает, закрыв глаза в обморок от воды. Да. И Бог ей, Христос, является и говорит, отныне, до этого я был Бог твой, отныне я не только Бог, но и супруг твой. При этом такие сцены происходят, о которых неприлично здесь говорить. А блаженная Анжела, когда и Дух Святой, и Христос шепчет, дочь моя, возлюбленная моя, я много больше тебя люблю, чем ты любишь меня. И она ходит в Бог Христов и пьет кровь Его. А когда он уходит, она падает в обморок в костеле, кричит, бьет себя. И что кричит? Возлюбленный мой, что ты ушел, я еще не насладилась тобой. Вы почитайте, это же не кто-нибудь о них пишет, это же католики сами же издают же откровение блаженной Анжелы. И все это на чем? На фоне любви, любовь. Поэтому не имея даже опыта, как мы с вами, например, так, не имея опыта, настоящей любви действительно, мы должны об этом говорить, изучая опыт правильной любви, тех, кто имел правильный опыт, знать признаки, чтобы отличать ложь от истины, свет от тьмы, Христа от Велиара. Иначе очень легко скатиться Бог знает куда.
Алексей Ильич, в связи с этим у меня вопрос. Многие сейчас требуют и пропагандируют христианское единство. И говорят, что православные не хотят в нем участвовать, потому что они ожесточены, требуют какой-то своей исключительности, какого-то особенного места под солнцем, и не хотят участвовать в этой любви. А недостатки, то есть какие-то отклонения или различия в различных вероисповеданиях, можно очень просто покрыть любовью.
Здесь отчасти какое-то недоразумение, отчасти незнание, отчасти равнодушие к истине, когда говорят такие вещи. Я вот представляю себе, что будет, если даже, чего никогда не будет. Например, католики отрекутся от примата римского первосвященника. Поясню, что такое примат римского первосвященника. То есть он является не просто главой, в смысле предстоятелем церкви, как патриарх у нас. Нет. Цитирую вам решение Ватиканского собора, первого, во втором оно было усилено, вот в недавнем. Господь благоволил наделить римского первосвященника тою непогрешимостью, которую он даровал своей церкви. Вся церковь в одном лице. Православие говорит, что нет у нас ни одного человека, вы слышите? Нет у нас никакого святого, никакого старца, никакого патриарха, никого нет, кто бы был сам по себе непререкаемым эталоном истины. Вы слышите, что говорит православие? Поэтому мы знаем, нас судили патриархов, судили епископов, судили монахов, судили мирян, да, кого угодно. У нас в Арсенуфе Великому задают вопрос, а вот почему святые и ошибались? Вы думаете, Варсонофий Великий сказал, вы что говорите, какую глупость? Нет, он объяснил, почему и святые ошибались. Там же, в католицизме, то, что сказал римский первосвященник, папа, всему миру, экс-катедра, все, это есть непререкаемая истина. Меня толкает, сидим в ресторане, вечером ужинаем, смеемся, пьем тут, едим. Толкает Алексеевич, профессор Осипов, идете с нами на мессу? Я говорю, что? Изображаю нарочно. Я говорю, что? Вы что, и причаться будете? Да, конечно. Я говорю, сжечь вас надо. А нам папа разрешил. Все, папа разрешил, все в порядке. Час пройдет, пока мы от ресторана дойдем до костела, так пройдет минут 15-20, пока месса там пройдет минуточек 30, все, час пройдет, папа разрешил. Даже если, а чего это не может быть, если бы даже католики отреклись бы от римского примата, а этого быть не может, я все время повторяю, достаточно только одного, о чем я сейчас сказал, их понимание духовной жизни. Это же сумасшествие. Я повторяю это не свои слова, извините. Свидетель Игнатий Брянчанинов. Я ссылаюсь не как на авторитет даже, хотя он как авторитет имеет огромную силу. Человек, который из светской среды пробился, что называется, нашел истину, читал в подлинниках католических авторов, он великолепно знал латинский язык, читал в подлинниках греческих отцов, он великолепно знал греческий язык, уже в 15 лет он все это знал, да, в подлинниках их читал и, наконец, увидел. Конечно, когда нам предлагают такие картинки, да пусть он хоть трижды называет себя православным и все отбросит, все догматы. Нам начнут пропагандировать, о Бог мой, супруг мой и дочь моя возлюбленная. Катарина Сиенская часами ходит со Христом по саду, разговаривает. Ну послушай, что это такое? Если нам такие принципы духовной жизни, мы скажем, это тоже духовная жизнь, то во что же превратится церковь? Вообще сейчас тенденция какова? Та, о которой хорошо пишет Григорий Ниссский в своей работе об устроении человека. Говорит, что такое древо познания добра и зла? Это смешение зла с добром. Именно это сейчас и происходит. Все перемешать в каком-то жутком котле. И тогда уже будет поистине, уже будет торжество сатанизма. Другого слова я не нахожу. Да, я не хочу обвинять католиков всех. Да много есть искреннейшие люди. Искренние люди. Вы слышите? Такие же искренние христиане. Я говорю не о католиков. Я говорю о католицизме. Это совершенно разные вещи. То есть о том видении веры и жизни духовной, которая присутствует там. Эта жизнь на образцах великих святых несоединима с той духовной жизнью, которой жила церковь всю историю. Кстати, напомню вам, что это Тереза Авильская и Катарина Сиенская, которые я сейчас упоминал, папой Павлом VI, вот предшественником, были возведены высшее достоинство святости учителей церкви. Вы слышите, что делается? Недавно мне просто сказали удивительное совпадение. Одни из Эстонии, другие из Украины. Сказали, Алексей Ильич, то, о чем вы говорите на лекциях, о католических вот этих вот святых и их подвиги, нам точно в семинарии на Украине, точно это прям проповедуется. Не то, что я говорю, а то, что они учат. И в монастырях...
Не в православной семинарии.
В католической семинарии учат именно тому духовному пути, вот по которому шли вот эта Тереза и прочие. А другие монахини... Да, католические из Финляндии, которые когда услыхали, какую-то кассету им дали мою, не знаю, они говорят, точно,
А у нас как раз так все это и есть. Как Тереза, как Катарина, да, как Франциск, так все и есть. Кстати, они потом ушли из католичества. Пришли в православие.
Вы много говорили о том, что прежде всего нужна внутренняя борьба. Но что нужно сделать, чтобы человек свою внутреннюю борьбу со злом не превратил в самокопание, эгоизм, мнительность, закомплексованность и тому подобные вещи?
Христианская жизнь требует простоты. Это очень важное положение. Она требует не ставить себя выше того уровня, на котором человек находится. Первое, с чего человек начинает, с самых грубых, будем говорить, что ли, страстей и проявлений. Это первое. Или, может быть, ну, первое. Второе, что совершенно необходимо для правильной духовной жизни. Это, опять я повторяю, необходимо тщательное изучение святоотеческой литературы. Особенно вот русских вот этих подвижников, о которых вот мы сегодня даже упоминали. Без руководителя мы не сможем ничего же знать, ничего понимать. Я бы очень советовал, ну, хотя бы первый том епископа Игнатия Брянчанинова. Хотя бы первый том. Там же все основы раскрыты. Там как раз указываются все те и опасности, и признаки лжи, и напротив, условия правильного пути жизни. Поэтому, с одной стороны, нужно по совести исполнять те заповеди, которые для нас очевидны, и не слишком копаться в самом себе. С другой стороны, постоянно нужно изучать. И вообще для тех, кто хочет хоть как-то поддержать себе хоть маленький огонек духовной жизни, надо бы помнить, что в день, ну хотя бы одну страничку, ну две странички почитать. Не только с целью назидания ума, есть еще другая цель, может быть, не такая же важная. Читая Святого Отца, мы входим в духовное общение с Ним. Недаром многие, кто с благоговением и искренней верой читают их, прямо говорят, все равно почитал, как будто хорошо помолился. Это факт. Я другого пока ничего не могу сказать на этот вопрос.
Очень сложный вопрос следующий. Алексей Ильич, не кажется ли вам, что после грехопадения, присаждавшемся тоталитаризме зла на земле, оказалось так много загубленных, искаженных человеческих судеб, не сумевших воспользоваться даром Христа? Так вот, истории человеческого существования не оправданы.
Ну, я вам скажу, что если действительно не признавать глобальной значимости жертвы Христа, то легко впасть в пессимизм. На самом деле ситуация совсем другого порядка. Для нас нет оснований для пессимизма. Первым, кто оказался спасенным, кто вошел в рай, кому были сказаны слова «ныне же со мной будешь в раю», это был кто? Негодяй. Загубленная жизнь, загубленная полностью, обессмысленная, ничего не сделала. И что оказалось? Что-то невероятное. Это факт с точки зрения общерелигиозного сознания, является вопиюще антирелигиозным. Христианство его утверждает. Оказывается, нет загубленных жизней. Они есть загубленные для этой жизни. Для той жизни является загубленной только та жизнь, только та личность, которая так и не смогла выйти из комплекса самомнения. Вот жуткая вещь. Недаром Макарий Египетский говорил, что гордость – это есть медная стена между Богом и человеком. Вот где гибель. Все прочее не может быть загубленностью. Христианство оставляет даже тогда надежду, когда уже нет, кажется, надежды. На кресте спасается тот, который по всем человеческим меркам был не просто негодяй в этой жизни, но и который вообще всю жизнь свою прожег.